Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ваэтханан, из последующего духовного камня, который есть о Машехе. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через нашу недельную главу Ваэтханан. Само слово «Ваэтханан» от глагола «ханан». И у этого глагола есть несколько значений. Благотворить, облагодетельствовать, делать милым, нежным, очаровательным, жалеть, миловать, щадить, быть помилованным, получать благодать или пощаду, умолять о милости или пощаде. А еще есть значение быть противным или отвратительным. Словарь Стронга дает синонимы этого слова. Первый синоним – это хесед, быть преданным, быть верным, поступать милостиво, выражая преданность или верность, быть добрым или милостивым. А еще есть синоним слова рахум – миловать, быть милостивым, жалиться, щадить, быть помилованным, быть предметом сострадания. Именно с этого глагола «ханан» в слове «ваэтханан» начинается наша недельная глава. Это 23 стих, 3 глава книги Дворим, написано «Ваэтханан эль Адонай баэт ахив лэмор». «И молился я Привечному в то время, говоря». Так начинается наша недельная глава «Ваэтханан». И начинается с того, что Моше рассказывает поколению, стоящему на входе в обетованную землю, о том, как он умолял Привечного разрешить ему войти в обетованную землю. И как Привечный сказал ему: «Полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Это 26 стих 3 главы книги Дворим. «Но Привечный гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Привечный: «Полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Итак, что же здесь происходит? Почему именно с этого начинается наша недельная глава, в которой основы всей Торы? Моше собирается повторить народу все заповеди Привечного, которым Привечный повелел Моше научить народ в пустыне перед тем, как им войти в обетованную землю. И именно для того, чтобы сыны Израиля очень внимательно отнеслись к тому, что он будет говорить, Моше начинает свою речь именно с того, что он не перейдет с народом в обетованную землю. Почему Моше начинает именно с этого? Ответ простой. Чтобы народ понимал, что его не будет с ними там, в обетованной земле. И они не смогут прийти к нему в любое время с вопросом: а что значит вот эта заповедь или вот эта, и как ее правильно исполнять, как это было в пустыне на протяжении 40 лет их странствований. Именно поэтому, по моему разумению, сынам Израиля сейчас нужно очень внимательно слушать и запоминать все, что скажет Моше, потому что там, в обетованной земле, уже они будут ответственны за то, чтобы эти знания передать своим потомкам. Это очень важно, потому что именно от того, как они будут исполнять эти заповеди, будет зависеть то, как долго они и их потомки будут жить в этой земле, которую Привечный обещал их отцам Аврааму, Ицхаку и Якову дать их потомкам. Моше об этом говорит так, это 4 глава книги Дворим, с 1 стиха. «Итак, Израиль, слушай. Слушай слово «шма». Несколько значений у слова «шма». Слышать, слушать, слушаться, внимать, быть услышанным, быть или становиться послушным». То есть в одном слове «шма» содержится и глагол «слушать», и слушаться, то есть слушать и делать. Итак, Израиль, шма, слушай. Постановления хуким и законы мишпатим, которые я научаю вас исполнять, то есть, обратите внимание, научаю вас исполнять, то есть не просто передаю вам информацию, а научаю вас исполнять. И в этом вся суть веры иудеев. Не доктринам Моше учат, а учит исполнять те заповеди, которые Всевышний дал своему народу. Для чего? Дабы вы были живы. Что значит, дабы вы были живы? Они и так живы, они слушают, они через пустыню прошли. Да и вокруг живет много народов, которые поклоняются своим идолам, и они тоже живы. Но на самом деле, как говорит апостол Павел, можно быть живым и при этом мертвым по своим преступлениям против заповеди Всевышнего. А вот по-настоящему живые только те, кто живут заповедям Привечного. Потому что эти заповеди связывают такого человека с тем, кто является источником жизни. Именно об этой жизни Иешуа сказал своим ученикам в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стиха. Иешуа сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Таким образом, чтобы мы были живы, нам нужно стать на путь познания истины, то есть Торы Привечного, как царь Давид говорит в 118-м псалме: «Тора твоя истина». Поэтому, чтобы нам быть живыми, нам нужно стать на путь познания этой истины, Торы Привечного, которая является сущностью Амашеха, из него она течет. 1 Коринфянам 10 глава, там написано об этом. И через познание Амашеха, именно так, мы приходим к Отцу, то есть становимся сосудами вот этой жизни, которая в Отце. Дальше продолжаю читать 4 главу Дворим, 1 стих. «Дабы вы были живы и пошли, и наследовали ту землю, которую Адонай, Привечный Отцов ваших, дает вам». То есть уже здесь видно, что если ты не будешь живым, то нет смысла идти в ту землю, которую Привечный Всесильный Отцов обещал Аврааму, Исхаку и Якову. А мы помним, что Авраам жил на земле обетованной как на чужой, ожидая города, основания которого художник и строитель был Всевышний. То есть только живые могут наследовать эту землю. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Привечного Всесильного вашего, которые я заповедую вам». Таким образом, Моше предупреждает народ, в том числе и нас, и нам следует хорошо понимать это, что всякое прибавление к Торе Привечного или убавление отнимает жизнь у того, кто это делает. Именно поэтому нам и нужно быть очень внимательными к тому, что сейчас говорит Моше. Заповеди, данные в главе Ваетханан, если можно так сказать, являются фундаментом истинной веры иудеев. В ней изложены 10 речений Привечного, которые являются содержанием завета Привечного со своим народом. Как об этом написано дальше, в 4 главе Дворим с 12 стиха. «И говорил Привечный к вам из среды огня. Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять». Обратите внимание, написано «объявил он вам завет свой». То есть этот завет или договор является договором самого Творца неба и земли, который он заключает со своим народом. И мы видим, Моше говорит: «объявил он вам завет свой, который повелел исполнять». А в чем суть завета? Дальше написано «десятословие». В Торе написано «асерет адварим» – 10 слов, 10 речений. «И написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Привечный в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею». Давайте вместе подумаем над этими словами в 3 стихе. «Объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять». Десятословие. Асерет адварим. Ну, к примеру, можно задать такой вопрос тем, кто убавляет или прибавляет, или изменяет содержание вот этого завета, десятословия, которое написано на каменных скрижалях самим Всевышним. Вопрос такой. Может ли быть такое, чтобы вечный и неизменный Творец неба и земли, в котором нет ни тени перемен, вот вдруг он взял и изменил содержание своего договора? Например, может ли человек взять первое речение Всевышнего, я буду его читать по книге Дворим, 5 глава, 6 стих, написано «Я Адонай Элогейну, я привечный всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И вот можно ли взять вот это речение и сказать, это речение к нам не относится, поскольку Бог не выводил нас из земли египетской. Это Он евреев выводил. А мы вот тут живем в своей земле спокойно. Можно ли так сказать? Но если мы посмотрим на те 10 заповедей, которые записаны сегодня как бы на скрижалях римского христианства, скрижалях завета, то там вообще нет этой заповеди. Она просто убрана. А начинается, можете меня проверить, а начинается со второй заповеди. «Да не будет у тебя других богов». И это первая заповедь в римском христианстве. Или, например, взять четвертое речение. Написано, 12 стих, 5 глава, «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Адонай Всесильный твой». Можно ли взять вот это четвертое речение и изменить его, сказав, ну, поскольку Иисус Христос воскрес в воскресенье, то нам теперь надлежит праздновать день воскресный, Сандей, день солнца. Можно ли так сделать? Написано, что Всевышний бодрствует над своим словом. Тогда кому плохо делают те, кто убавили и изменили содержание завета Привечного, который он заключил со своим народом? Ведь они не только убавили и изменили содержание завета Всевышнего, они ведь этому учат еще миллионы людей, живших и живущих во всем мире. Если к этому еще прибавить поклонение всяким изображениям мужчины или женщины, сделанным из дерева или нарисованным, то, складывая все вместе, можно сказать, что к народу Всевышнего все это не имеет никакого отношения. Как написано в книге Дворим дальше, 4 глава, 15 стих и дальше. «Твердо держите в душах ваших, чтобы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Привечный на Хореве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, Деву Марию, например, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Привечный Всесильный твой уделил их всем народам под всем небом». В притчах Соломона, 14 глава, 34 стих, написано «Праведность, цедек, возвышает народ». Народ в единственном числе. А беззаконие, и в тексте написано хата, грех, бесчестие народов. То есть из этого можно видеть, что есть один народ во всем мире, и этот народ возвышает праведность. А праведность, как написано дальше в 6 главе книги Дворим, 25 стих, «Всем будет наша праведность, цедек, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Привечного Всесильного нашего, как Он заповедал нам». А еще Соломон говорит, что есть множество народов, которых объединяет хата, грех, беззаконие. То есть грех – это нарушение заповедей Торы. И складывая все вместе, можно увидеть, есть только один народ в этом мире, который отличается от всех других народов, и отличается именно тем, что старается жить по заповедям Торы, которые Привечный, Всесильный, заповедал исполнять своему народу. В книге Эстер злобный Аман именно так и охарактеризовал народ Всевышнего. Книга Эстер, 3 глава, 8 стих и дальше. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от закона всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Вот здесь как раз вся суть взаимоотношений между народом Всевышнего и всеми остальными народами на протяжении всей истории их существования. Поэтому народам, которые называют себя сегодня христианами и при этом отвергают, убавляют, изменяют заповеди Всевышнего, которые он написал на каменных скрижалях, и которые, как говорит Всевышний через пророка Ирмиягу, будут записаны на сердце человека, то есть вот этим народам есть еще время раскаяться в своих заблуждениях и стать на путь Шивы, путь возвращения к себе истинным, чтобы и им наполниться жизнью и стать живыми. И продолжая разбирать содержание нашей недельной главы Ваетханан в свете повеления Всевышнего не убавлять и не прибавлять тому, что заповедано, сегодня мы остановимся на изучении самой важной заповеди Торы, которую Иешуа назвал первой из всех. Это заповедь «Шма Израиль». Давайте посмотрим сначала, как Иешуа сказал об этом, а потом перейдем в нашу недельную главу и разберем духовный смысл этой заповеди. Марка, 12 глава, 28 стих и дальше написано: «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его: какая первая из всех заповедей?» Вопрос. Книжник – это учитель Торы. И он, видя, насколько хорошо Иешуа объясняет законы Торы, хочет узнать, какая же самая важная заповедь во всей Торе. И здесь не следует думать, что в Торе есть заповеди менее или более значимые. Вспомните, что Иешуа сказал о малейших заповедях в Нагорной проповеди. Именно их исполнение – определяет наследование вечной жизни. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стиха. Иешуа говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, и речь идет об этой йоте и черте, которая в Торе, то есть речь идет о письменной Торе, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». Смотрите, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Ну вот, а теперь давайте посмотрим дальше, что же Иешуа ответил этому учителю Торы на его вопрос, какая первая из всех заповедей. Это 12 глава Евангелия от Марка, 29 стих. Иешуа отвечал ему, этому учителю Торы: «Первая из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый». На иврите это звучит так: «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной большей сих заповеди нет». А теперь посмотрим, как все это написано в нашей недельной главе Ваетханан. Книга Дворим, 6 глава, 4 стиха. «Слушай, Израиль, Шма, Израиль, Господь Бог наш, Адонай Элогейну, Господь един есть, Адонай Эхад. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем и внушаю детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Таким образом, Иешуа, отвечая книжнику на его вопрос, какая первая из всех заповедей в Торе, говорит, что первая из всех – это заповедь «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Давайте сначала поймем, что значит «первая из всех» и какую роль в первой из всех заповедей играют малейшие заповеди. Здесь все очень просто. Для того, чтобы исполнить первую из всех заповедей, нужно исполнить все малейшие заповеди. Если представить Тору как дерево, которое растет ветвями к земле, а корни его находятся в раю, то первая из всех заповедей – это ствол этого дерева, который выходит из этого корня. Первая наибольшая заповедь и вторая подобная ей – это две ветви, которые выходят из этого ствола, которые выходят из корня. Далее идут 10 речений, и это ветви, которые выходят из этих двух ветвей. 5 ветвей – это 5 речений, которые выходят из первой ветви, суть которой – заповедь о любви ко Всевышнему. А другие 5 ветвей выходят из второй ветви, суть которой – заповедь о любви к ближнему. А вот дальше из этих ветвей выходит в общей сложности 613 ветвей, суть всех заповедей Торы. А вот из этих 613 ветвей выходят малейшие заповеди, суть йота и черта в Торе Всевышнего. И, как вы понимаете, этих заповедей даже не счесть. И вот человек, который хочет подняться в небо, начинает исполнять малейшие заповеди. И тем самым поднимается на уровень исполнения 613 заповедей. А исполняя 613 заповедей, он уже исполняет 10 речений. А исполняя 10 речений, он уже исполняет 2 наибольшие заповеди. А исполняя 2 наибольшие, он уже исполняет первую из всех заповедей. Вот так связаны между собой первая из всех заповедей и малейшая. Таким образом, душа человека через познание вот этого дерева жизни соединяется с вечной жизнью и приходит к Отцу. Это вкратце о том, что значит первая из всех заповедей. А теперь давайте попробуем понять духовный смысл этой заповеди. Начинается это первое из всех заповедей словами «Шма Исраэль». Слово «Шма» мы уже разобрали в начале нашего разговора. Слышать, слушать, слушаться, становиться послушным. Другими словами, слушай, чтобы исполнять. И это повеление «слушать» обращено к Израилю. И это очень важный момент, который многие пропускают, думая, что это и так понятно, поскольку Моше обращается к народу Израиля. Это так, но в самом имени Израиль, которое получил отец наш Яков, когда всю ночь боролся с некто, есть большой духовный смысл. Слово «Исраэль» состоит из двух слов. Это слово «сара» – суть правитель, и слово «эль», которое указывает на источник силы этого правителя. А это и есть «элогим», что переводится на русский как «всесильный». Другими словами, «Исраэль» – правящий силой Элогим, силой Всесильного. Ну, буква «Юд» в начале этого слова указывает на будущее время, то есть будет править силой Всесильного. Это очень важный момент, который поможет нам увидеть весь духовный смысл первой из всех заповедей. И об этом чуть позже. Далее мы видим, что после повеления Израилю слушать «Шма Израиль» написано «Адонай Элогейну», который можно перевести «Привечный, Всесильный наш». И на первый взгляд непонятно, что это значит. Это имя нашего Бога или здесь что-то гораздо больше? Давайте попробуем понять, что это значит. И для этого нам нужно раскрыть духовный смысл имен Всевышнего Адонай и Элохим. Ранее мы уже говорили, что Элохим – это мера суда Всевышнего, которой он раскрывается в этом мире, производя свой справедливый суд. Но Элохим – это не просто мера суда. Элохим – это источник всех сил, которые действуют в этом мире. Если мы посмотрим первую главу книги Берешит, то мы там увидим, что именно Элохим творит этот мир. А если посмотреть Танах на предмет использования слова Элохим, то мы можем там увидеть, что имя Элохим используется по отношению и к силам, действующим в этом мире, и в том числе и к судьям, которые поставлены судить в этом мире законами справедливого суда. И при этом не следует думать, что в этом мире могут существовать еще какие-то силы, которые могут действовать самостоятельно, независимо от Всевышнего. Например, там, откуда мы вышли, очень часто можно слышать, что князь этого мира произвольно, по своей воле, может что-то делать в жизни человека. И тем самым, когда человек так думает или говорит, он наделяет князя этого мира самостоятельным существованием, независимо от самого Всесильного, а это и есть идолопоклонство в глазах Всесильного. И вот в первой заповеди Элохим назван Элохейну, что значит «Всесильный наш». А вот четырехбуквенное имя, которое мы произносим как Адонай или как Привечный, это имя Всевышнего, которое раскрывается в этом мире как милосердие и милость Творца к своему творению. И в первой всех заповедей Адонай Элохейну, что значит «Привечный, Всесильный наш». Если Элохим раскрывается в этом мире как источник всех сил и судья праведный, то Адонай – это тот, который раскрывается в этом мире как мера милосердия, но при этом это как раз тот, кто заключил свой завет с Израилем. То есть Адонай – это не просто какая-то действующая сила, это личность. То есть это значит, что Адонай раскрывается своему народу не как некая духовная сила, а как личность, которая хочет иметь общение со своим народом, вести с ним диалог и учить его как отец сына. Таким образом, Адонай Элохейну – это не просто источник всех сил, который сотворил этот мир и управляет всем, но он и наш милосердный отец, который заключил с нами завет и хочет личного общения с каждым из нас, потому что он хочет, чтобы мы, познавая его, явили славу его этому миру. Именно в этом и заключается суть замысла Всевышнего – сотворить человека по образу и подобию Сына Всевышнего. А дальше в первой из всех заповедей сказано «Адонай Эхад». Это как понимать? Слово «Эхад» имеет несколько значений. Один, единственный, единый, первый. То есть Адонай Эхад говорит о том, что он один и он един, поэтому не следует думать, что есть три божества, и при этом также не следует думать, что есть один строгий бог, которому имя Элохим, который судья, а есть другой добрый бог, которому имя Адонай, и он милостивый и милосердный. Совсем не так. Помните, когда Всевышний послал Моше вывести Израиль из Египта, Моше говорит Всевышнему, а вот они спросят меня, как имя тому Богу, который тебя послал. И комментарии разъясняют, что сыны Израиля, задавая этот вопрос, хотели понять, кто послал Моше, мера суда или мера милосердия. Так вот, Всевышний тогда Моше сказал, скажи им, что послал тебя Эгье Ашер Эгье. Я буду, как я буду. И суть этого ответа именно в том, что для каждого в этом мире он раскрывается именно так, как тот этого заслуживает. С милостивым – милостиво, а с беззаконным – по мере его беззакония. Эгье ашер эгье. Я буду так, как я буду. И в этом суть раскрытия сущности славы Всевышнего в этом мире. Он об этом сказал еще Моше в 33 главе книги Шмот с 18 стиха. Моше сказал: «Покажи мне славу твою», и сказал Привечный, «я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Привечного перед тобой, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И дальше в следующей главе как раз Привечный проводит всю свою славу и раскрывает 13 своих сущностных качеств, которыми он раскрывается в этом мире. Вся полнота имени нашего Небесного Отца. Я прочитаю в переводе профессора Брановера, книга «Шмот», 34 глава, с 5 стиха. «И спустился Привечный в облаке, и встал там, рядом с ним, и возгласил имя Привечного. И прошел Привечный перед Моше, возгласив: Адонай, Адонай, Эль, всесильный, милостивый и милосердный, долготерпеливый, тот, чья любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение и очищающий, раскаявшегося, но не очищающий, не раскаявшегося, припоминающий вину отцов их детям и внукам и третьему и четвертому поколению». Таким образом, Адонай Эхад говорит о том, что он один, он един, и весь мир им живет и движется и существует, ибо он является источником существования этого мира. И об этом Моше говорил чуть раньше в нашей недельной главе. Это 4 глава с 35 стиха. Моше говорит: «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что Адонай есть Элохим, и нет еще кроме Его. С неба Он дал слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и выявил тебя сам великою силою своею из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народа, который больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. И так знай ныне, и положи на сердце твое, что Адонай есть Элохим, на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его». Эйнот Мильвадо. «И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Адонай Всесильный твой дает тебе навсегда». Таким образом, складывая все это вместе, мы начинаем понимать, что Адонай Элохейну, тот, кто заключил с нами завет, он един, и он управляет всем миром. И поэтому нам не следует воспринимать происходящее в этом мире события, да и в нашей жизни, как некие случайные события, которые случаются, ну, вследствие стечения каких-то случайных обстоятельств. Совсем нет. Смысл слов «Адонай Элохейну, Адонай Эхад» в том, что наш Адонай Всесильный, заключивший с нами завет, именно он управляет всем миром и всеми силами, и то, что с нами происходит на нашем пути познания его, мы должны воспринимать как диалог Всевышнего с нами. И для любящих его все это ко благу. Так учит нас апостол Павел. Но это еще не все. Вы знаете, что в свитке Торы нет заглавных букв. Весь свиток Торы записан буквами одинакового размера, за исключением нескольких случаев. Один случай, о котором мы говорили, когда изучали книгу Ваикра, там слово «Ваикра» написано так, что последняя буква «Алеф», она написана маленькой в сравнении со всеми остальными буквами и стоит в верхнем так регистре слова «Ваикра». И этому есть объяснение, поскольку Всевышний теперь находится в Мишкане, во Святом Святых, за завесой. И он как бы далеко от народа стал. Так вот, если посмотреть на то, как в свитке Торы написано первое всех заповедей, то там в первом слове «шма», последняя буква «айн», также написана заглавной. То есть она больше размером всех остальных букв в тексте Торы. Но это еще не все. В последнем слове «эхад», этой же первой всех заповедей, последняя буква «далет» тоже написана заглавной. Таким образом, когда смотришь в свитке Торы на первую из всех заповедей, то первое, что ты видишь, это две заглавные буквы – «Айн» и «Далет». А на иврите это слово «свидетель» – «Эд». И главный свидетель нашего Небесного Отца – это Его Сын, который пришел к нам в этот мир, чтобы раскрыть нам славу Своего Отца. И когда Иешуа прощался со своими учениками, он сказал, Деяния 1 глава 8 стих, «Но вы примете силу, Элогейну, всесильный наш». Помните? «Когда сойдет на вас Дух Святый, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И еще у пророка Ишаягу Всевышний о его свидетелях говорит так. 43 глава, 10 стих. «А мои свидетели, говорит Привечный, вы и раб мой, которого я избрал». Речь идет о Иешуа Машиахе, Сыне Всевышнего. «Чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было всесильного, и после меня не будет». Поэтому теперь, учитывая все сказанное выше, и возвращаясь к началу первой из всех заповедей, которая звучит как «Шма, Израиль, слушай и послушайся правящей силой Всевышнего», Всевышний говорит, «Вы есть свидетель Привечного в том, что прежде Него не было всесильного, и после Него не будет. Он всесильный наш, и Он един вместе с вами, живущий в вас». Другими словами, если ты Израиль, то ты должен быть свидетелем Адонай Элогейну, Привечного Всесильного нашего, в этом мире. И возникает вопрос, а как стать таким свидетелем? Ответ в первой и второй наибольшей заповеди, которые у нас дальше идут как раз в тексте Торы, после первой из всех заповедей. Написано 5 стих, 6 глава Дворим. «И люби Привечного Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими». А в первом послании апостола Иоанна в 5 главе написано, 2 стих, что мы любим детей Божьих, то есть это уже речь идет о любви к ближнему, узнаем из того, когда любим Всевышнего и соблюдаем заповеди Его. Поэтому я говорю, что ответ на то, как быть свидетелем Адонай Элогейну, он как раз в следующем стихе, который говорит о любви ко Всевышнему. А любовь ко Всевышнему как раз свидетельствует о том, что мы и любим ближнего своего, как самого себя. И любовь, о которой говорит нам Тора и апостол Иоанн, это любовь совсем другого уровня, если сравнивать ее с понятием любви, которое есть в этом мире. Любовь, которая есть в этом мире, это любовь, которая хочет получать. Чтобы много не говорить, а сказать кратко, то о такой любви можно прочитать во второй книге Царств, 13 глава, с 1 стиха. Написано, «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Тамар, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Тамар сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею». Вот так выглядит любовь, которая в этом мире, которая хочет получать. Любовь же, которая ведет к единству с Творцом, она совсем другого уровня. Она в том, чтобы не получать, а отдавать. Отдавать себя в служение Слову Всевышнего. Как сказал Иешуа, Матфея 10 глава, 39 стих. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, а он Слово Всевышнего, сбережет ее». Это и есть путь в свидетели Иешуа Машиаха, чтобы стать Израилем и свидетельствовать о единстве Адонай Элогейну. Ибо написано «Шма, Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Аминь.